Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем привет! Да, действительно, не нужно быть каким-то супергероем с суперспособностями, чтобы этим супергероем являться. Микрофон Екатерина Горбунова. У нас начинаются герои нашего города. У нас на часах 18:00, а на календаре уже 26 декабря. 26 декабря это значит, что через несколько дней Новый год. Так что, кто еще не успел затариться подарками, успевайте исправить вообще этот момент. И, ну и, как вы сами знаете, что, в принципе, ну, Новый год, конечно, большой повод, Рождество большой повод, но каждый день есть праздники, и вот сегодняшний день не исключение. Сегодня праздник глубокого снега, ха-ха, в Москве как бы этот глубокий снег сошел. Также сегодня день подарков, день охоты на сны, день семьи в Намибии, день отца в Болгарии и день доброй воли в ЮАР. Так что выбирайте понравившийся праздник, обязательно собирайтесь вечером после работы, может быть, в кругу друзей или знакомых, чтобы как-то приятно завершить сегодняшний день. Кто, может быть, как я уже повторюсь, может быть, не докупил подарки, купит, последние шары на елку довесит, какую-нибудь гирлянду или мишуру, и вот, в общем, расслабляйтесь, наслаждайтесь, и вот готовьтесь к большим-большим праздникам и большим каникулам. А сегодня у меня в гостях вот совершенно еще в таком боевом и рабочем настрое Леонид Тарасов, директор Центра социокультурной анимации и руководитель фестиваля Inclusive Dance. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Катя.
Тяжело работать уже в предпраздничном таком состоянии?
Недостаточно привычно для нас, просто мы завершаем все дела, и приятно, когда они завершаются хорошо, успешно.
Вот, можно ли сказать, что 2017 год стал каким-то особенным, может быть, в чем-то, ну, грандиозным, и что-то вот новое произошло? Я понимаю, что мы еще с вами в эфире не встречались, но вот наверняка лично для себя вы могли бы отметить каких-то пару моментов, вот если говорить об Inclusive Dance.
Да, конечно, этот год у нас все-таки особенный, хотя, наверное, каждый год в завершении кажется особенным. Вот, но в этом году мы впервые провели два межрегиональных этапа фестиваля. Это города Красноярск и Владивосток. Особенно для нас было важно то, что мы пошли вот в такие, в Сибирь и на Дальний Восток, потому что мы планировали, правда, 6 фестивалей сделать. Получилось 2. Но зато вот такие очень яркие события, и мы были очень под большим впечатлением.
В тех городах, где сейчас все-таки есть зима. Леонид, Inclusive Dance, можно сразу сделать вывод о танцах на равных, о танцах, где партнеры, ну, скажем так, один без особенностей здоровья, другой партнер с особенностями здоровья, может быть, с инвалидностью, может быть, один без инвалидности. Все ли так?
Да, именно так. Единственное, что здесь все, конечно, серьезнее и глубже, в том плане, что мы не просто ставим двух людей вместе, потому что они могут не иметь ничего общего, по сути дела. Да, мы организуем вот такое совместное творчество, совместную деятельность, общение. Вот, и вот это вот и называется инклюзия, когда происходит соприкосновение внутри душ и интересов.
То есть я правильно понимаю, что фестиваль — это, по сути, какая-то такая, ну, точка подведения каких-то итогов большой-большой работы, а не то, что сама цель, вот мы проводим фестиваль, а после этого разбегаемся и так дальше друг друга не видим.
Все правильно, фестиваль задумывался как такая большая мотивационная такая штука, которая всех заряжает, которая позволяет всем показывать то, что они достигли, показывает самый высокий уровень, такая выставка достижений инклюзивного танца. И на фестивале в Москве, который мы проводим уже, вот провели 5-й год, и в региональных фестивалях. Но, конечно же, главное в том, чтобы ребята с инвалидностью, волонтеры приходили, вставали в пары, создавались студии инклюзивного танца, и происходило общение, развитие.
Друзья, у меня вопрос к вам. Любите ли вы танцевать? Если любите, то как часто это делаете? Если не любите или не танцуете, потому что? Вот поясните, почему. Просто расскажите. Да и вообще, можете просто написать «да, нет». Мы поймем, что да, значит, любите танцевать, ну хотя бы так в общем. Ну или созерцательно вам это нравится. Но если напишите «нет», ну поймем, соответственно, что вот это не ваша история. Вы можете написать через Viber, WhatsApp 977 850 0996, сайт Teos. tos.fm, мобильное приложение Теос. Ну и те, кто хотят дозвониться до нас, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Да, и через Вайбер, Ватсап тоже можно до нас дозваниваться. Просто делитесь, как вам, нравится, не нравится. Леонид, а с чего началась ваша история в танцах? Вы сами наверняка танцор.
Я танцевал, да, с детства. Наверное, лет 8 меня отвели на бальный танц. Я тогда жил в Рязани. Угу. Вот, и я занимался с самого раннего детства. Вот, но успехов я больших тогда не достиг. У меня был большой перерыв в танцах. И после армии я опять так получилось, что пришел в танцы и стал делать танцевальную карьеру. Но получилось, что параллельно вот стал работать с ребятами с инвалидностью. В итоге у меня осталась карьера танцевальная в стороне, осталась научная карьера, и сейчас вот...
Вы собираете все это воедино.
Да, да, у меня все это сложилось, все мои способности, таланты и стремления жизненные, и сейчас и моя супруга стала работать вместе со мной, и это тоже очень большую роль сыграло. Сейчас мы целиком вот погружены вот в создание доброго, прекрасного.
Слушайте, ну, на самом деле, помимо, ну, наверное, такого стереотипа, что если у человека есть инвалидность, он не может танцевать, есть, наверное, еще один такой более более социообширный такой вот, может быть, стереотип, что как бы танцы, ну, не часто-то мужчины в них идут. Да, разумеется, все знают там, великих танцоров, но при этом вот в массе, вот если куда отдать ребенка, куда отдать мальчика, куда заниматься, ну, танцы будут где-то в последнем списке, в последнем ряду, на последней странице, где-то там в уголочке, потому что мама попросила вписать туда вот, а давай сына на танцы. Не, ну что, бальные танцы, ну что, он как не мужик, на карате, вот это вот там бокс, айкидо, куда угодно, но на танцы нет. Как у вас в ваших студиях обстоят дела? На 10 девчонок 9 ребят, на 9 ребят 10 девчонок, или вот вообще парней там не особо много?
Но у нас, если говорить о ребятах с инвалидностью, то здесь гендерный баланс соблюдается. То есть очень много ребят и мужского пола, и девчонок с инвалидностью у нас занимается. Среди девчонок волонтеров, конечно, больше именно девушек. Угу. Вот, но это нормально, танцы плюс помощь. Женщины вообще в моих глазах намного выше стоят, чем мужчины, честно говоря. Вот. И поэтому я не удивляюсь тому, что женщин больше. Вот. Но в то же самое время у нас сейчас очень много мужчин участвуют в этом. И профессиональных хореографов, для которых танец – это жизнь и профессия. И танцоров, и любителей, которые никогда, может быть, раньше не танцевали. Вот. Чем больше движение развивается, становится более модным, тема, оно привлекает и людей разного пола, и разных профессий.
Вот, слушайте, а, кстати, такой тоже очень немаловажный аспект. Очень часто, когда, ну, организуется что-либо с такой приставкой социоадаптивное, инклюзивное или что-то, речь, как правило, идет, ну, сделаем как-нибудь, все равно придут, будут заниматься, ну, лишь бы чем-то занимались. Я посмотрела не одно, скажем так, ну, в записи уже ваши там выступления ваших ребят, и я поняла, судя по огласке в СМИ, что, ну, и, в принципе, видно, что фестиваль действительно большой, туда приезжают и разные известные танцоры, вне зависимости от наличия и отсутствия инвалидности, и как бы понимаешь, что вроде ребята не просто так собрались, а занимаются делом на профессиональном уровне. Вот в чем здесь, скажем так, чья заслуга? Хореограф, вас как организатора, команда, вот от чего, собственно, был такой вот толчок именно делать что-то такое профессионально качественное, а не просто какую-то такую самодеятельность, на которую мама и папа смотрят?
Да, но то, что вы сказали, это более для нас, потому что до сих пор существует масса мероприятий, которые проводятся вот на таком уровне. Вот, и это, с одной стороны, наверное, бывает неумение от организаторов, бывает просто неуважение к людям с инвалидностью и ко всем тем, кто этим занимается. Вот, поэтому мы, конечно, занимаясь нашей работой, мы как раз хотели так не делать. Вот, поэтому мои профессиональные вот умения и танцевальные, и педагогические, и, во-первых, да, и наше стремление сделать вот такое высококачественное мероприятие, во-первых, а сейчас это во многих случаях бывает и высокое искусство, несмотря на то, что там участвуют люди с инвалидностью. Вот. Вот оно и как раз привело к тому, что вы видите, да, то, что на это смотрят по-другому, чем просто на социальное такое мероприятие, где можно только пожалеть, можно только поплакать о том, какие все несчастные. Вот. И наша задача как раз, чтобы люди уходили с другим ощущением, и они уходят именно с другим ощущением. Они уходят с ощущением прикосновения к прекрасному, что, собственно, и должно вызывать вот наше искусство. Хотя задачи не только в искусстве, задачи и в истинные, и социализации, и развития ребят с инвалидностью. То есть то, что происходит именно в зале. Вот. Но конечно, вот то, что вы говорите, это большая боль для нас. То есть мы счастливы, что нас так не воспринимают, что мы вот... Мы и еще ряд мероприятий в России выбиваются из этого ряда.
Если говорить о том, кто может прийти к вам заниматься, вот пол, возраст, не знаю, категории инвалидности, вот кто да, кто нет, кто вот может быть?
Ну вот я могу сказать, и для меня это большое счастье, что к нам может прийти любой человек с любым заболеванием, любой тяжестью. Это, может быть, звучит иногда как-то так вот непонятно, да, со стороны, но подумаешь, там вот ходят на улице, да, там тысячи людей здоровых, да, захотел и пришел заниматься, что здесь такого. А в нашем случае это все не совсем так, потому что бывают настолько тяжелые ребята, что они нигде не могут себя найти, и никто их не принимает. И то, что мы за 15 лет работы, нашему центру вот исполнилось в этом году 15 лет, мы ни одному человеку не отказали в том, чтобы заниматься, а просто прийти и с нами быть. Я считаю, что вот это какая-то такая, ну, наша заслуга, наверное, перед какими-то, не знаю, перед людьми, наверное, в первую очередь. То, что мы нашли в себе силы, смелость говорить, да, все равно приходи, несмотря ни на что, несмотря на то, что иногда это бывает сложно сделать, сложно даже отказать, по разным причинам.
Какая самая, может быть, для вас лично была, ну, по меньшей мере, удивительная история? Понимаю, что да, приходят все, приходят разные, с разной тяжестью, кому-то проще дается, кому-то легче, кому-то сложнее, но, может быть, есть кто-то, на кого внутренне, ну, пусть ходит, пусть получает удовольствие, ну, конечно, там это не уровень супер каких-то фестивальных показов или чего-то, но, по крайней мере, вот пункт первый социализации человек получит, а в итоге хоп, и вы думаете, блин, стыдно за те мысли, человек-то оказался куда круче и куда целеустремленнее, чем я думал.
Да, но вот дело как раз не только в искусстве, а в том, а в развитии. То есть у нас как бы такая дихотомия, то есть между искусством для всех и искусством для человека, для его развития. Вот. И мне вот интереснее как раз вторая часть — искусство для человека. Поэтому вы сейчас сказали, что самое яркое. Я вспоминаю вот последние занятия, которые я проводил. Да, у нас вот у меня в группе занимаются трое неговорящих ребят. Ну, даже неговорящих. Да, то есть они сложно воспринимают речь, сложно чему-то, ну, практически они необучаемые, да, и вот через наши вот упражнения, через танцевальную импровизацию я вижу, как они раскрываются, что у них появляются ростки какого-то нового сознания. Это чудо для меня. Но вот и в этом, наверное, главная ценность, потому что человек получает какой-то невероятный опыт жизненный, вот в этих именно, в несерьезных условиях танцевальных.
15 лет — это очень-очень большой срок. Вы от самого начала?
Ну, я основал центр вообще-то.
Угу.
Да.
И вот 15 лет, ребята выросли. Если те, вот, кто, может быть, был среди первых, вот, ну, первых, если не самого первого, может быть, такого набора, не первого года, но вот среди вот, ну, первых нескольких, есть кто-то, с кем до сих пор поддерживаете какую-то дружбу, может быть, уже как-то вырос семьей и обзавелся, уже своих детей привел к вам заниматься, потому что, ну, 15 лет — это такой разбег довольно большой.
Да, да, у нас есть ребята, которые занимаются 15 лет, вот, но они пока еще не создали семьи, потому что они пришли достаточно сложными ребятами. Сейчас они очень сильно изменились, они стали более самостоятельными. Вот, об этом говорят и сами мамы. Вот. И они продолжают свой путь самостоятельности. У нас была большая радость, когда 4 года назад один из ребят наших поступил в колледж. Сейчас они еще там учатся и занимаются пошивом одежды. Вот, то есть они движутся дальше.
Какие возможны, ну, скажем так, составы для занятий? Обязательно ли это пары в таком классическом понимании, что, например, парень-девушка, или могут быть какие-то, ну, более крупные группы, или вот, скажем так, есть ли у вас какие-то, не знаю, танцевальные деления, танцевальные направления, или вот кто как больше хочет, или вот какие возможны там, не знаю, составы?
Да, у нас есть коллективные танцы, коллективные постановки, где могут быть ребят с инвалидностью, с разными видами нарушений, и танцующие волонтеры там участвуют. У нас есть парные танцы, причем могут танцевать, ну, классически это мальчик-девочка, но могут танцевать две девочки, могут танцевать и два мальчика тоже. То есть это, в этом нет ничего такого. Только это не в бальной стилистике, а там есть современное направление. Вот. И это смотрится хорошо, это не вызывает некой такой реакции. Вот. В нашем центре, если говорить о нас, у нас есть эстрадный танец, современный, бальный, народный танец.
Есть ли какие-то, ну, супер востребованные направления среди ваших подопечных? Вот что-то, что вот прям в топе, куда отбоя нет, желающих вот идут толпами, вот именно хотят, и вот на какое?
Но у нас очень хорошо проходят балы в традициях там 19 века, например, когда все красивые в красивом зале. У нас фестиваль наш проходит 4 дня. В этом году мы проводили в Таврическом зале музей-заповедника Царицына. Это шикарнейший зал. И там, конечно, было просто бомба настоящая, потому что это такие невероятные платья, красивый зал, ребята счастливые, просто какие-то воодушевленные невероятно. Вот также очень большой популярностью пользуется танцевальная импровизация.
Где... То есть прямо импровизация?
Прямо импровизация, да, где ребята не знают, какая музыка будет. Вот мы ставим музыку, и они в парах танцуют, соревнуются. Причем ребята с разных стилей направления, там разные виды нарушений. Мы в 2014 году впервые попробовали такое. Такого нет нигде в мире. Это наша придумка, и наши европейские друзья пока еще присматриваются к этой форме, танцевания. Вот, но у нас это очень получилось, и они приезжают и, в общем-то, восхищаются тем, что они видят на паркете.
Есть ли какой-то все-таки, ну, я понимаю, социализация, общение, я понимаю, что даже, например, если ребята занимаются вот именно в парах, танцуют, при этом у них есть общение с другими ребятами, оно все немножко шире, наверняка вы можете сказать, что ребята становятся такой одной большой семьей, все это здорово, а все-таки есть ли какой-то соревновательный момент, вот когда дело доходит до фестиваля, там ведь все равно есть победители, есть серебряные, бронзовые призеры, есть все равно вот это вот что-то. Вот насколько чувствуется вот такой вот момент, даже не то чтобы борьбы, но такого состязания?
Он чувствуется, и к этому по-разному относятся. Некоторые педагоги, руководители считают, что это лишнее, что этого не должно быть. Вот, мы считаем, что это может быть. Это не обязательно, но это может быть. И это по-своему стимулирует, по-своему двигает вперед танцоров, коллективы. Соревнования есть, вот, и они испытывают все те же самые чувства, но моя позиция как танцора, спортсмена, что главное, чтобы соревнование было честным. Если соревнование честное, тогда оно помогает и победителям, и проигравшим, потому что там какие-то вмешиваются свои какие-то законы жизни, судьбы, когда бывает, что сильный танцор может проиграть даже на каком-то этапе, да, сильная пара, но это чему-то ее учит, а более слабая пара может выиграть, да, и это тоже ее поддерживает и стимулирует, да, как бы жизнь расставляет все на свои места все равно, поэтому соревнование должно быть, главное, чтобы соревнование было честным, чтобы общая атмосфера была дружелюбной, чтобы зрители поддерживали друг друга, чтобы было, ну, драйв, чтобы это было классно.
Здоровая конкуренция, здоровая, которая только, скажем, да, так, развивает, абсолютно, а не то, чтобы кого-то, да, там как-то обидеть и загнобить, в общем-то, сказать, что ты не выиграл. Не потому, что кто-то оказался сильнее, а потому, что ты там плохой. Такой момент. Среди волонтеров, которые приходят к вам, именно волонтеры, то есть без какого-то, без какого-либо вида инвалидности, обязательно ли это волонтеры, которые так или иначе имеют отношение к танцам? И, ну, то есть в прошлом ли, в настоящем ли профессиональные танцоры? Или, в принципе, и тут могут быть любые люди, которые просто хотят, ну, какое-то свое время посвятить танцам, посвятить общению и вот, в общем, уделить проекту?
Да, Да, конечно, это большая, в общем-то, роль фестиваля в том, что он включил сюда не только профессиональных танцоров, но масса обычных людей, родителей, друзей, тех людей, которые хотели бы танцевать, но не танцевали никогда, могут сюда приходить и учиться танцу и заодно помогать.
Слушайте, я на самом деле, когда смотрела видео, я обнаружила, что... Точнее, я не обнаружила каких-то возрастных рамок. Потому что их нет или потому что я чего-то не заметила?
Их почти нет. То сейчас
я видела пару бабушек.
Да, бабушки точно есть. У нас, например, в центре занимаются... У нас есть группа пациентов с болезнью Паркинсона. Мы работаем 4 года с такими вот людьми. Замечательные совершенно люди. Оптимистичные, очень сильные внутри, не потому, что мы преклоняемся перед болезнью, а просто потому, что они вот стремятся всеми фибрами души. Но у нас в этом году в Красноярске участвовали самые маленькие танцоры, 3 года.
Ничего себе! Это же вообще клопыши. Слушайте, я понимаю, что разбег не только по направлениям, по возрастам. Вообще он очень по людям довольно такой обширный. Сколько же у вас хореографов?
Но сейчас у нас в базе данных 100 коллективов.
100 коллективов.
Это то, что касается фестиваля и Inclusive Dance. Это в основном российские коллективы, но также и ряд зарубежных.
Что у нас в Москве?
В Москве у нас тоже есть коллективы. Есть коллективы, которые активно очень выступают и работают. Помимо нашего центра духотворения есть коллектив и благотворительный фонд «Преодолейка», который работает с танцорами на колясках, с детьми. У нас есть замечательный коллектив «Танцующий дом» Сергея Фурсова, который работает с детьми с синдромом Дауна. Вот. Есть еще ряд коллективов, которые так или иначе начинают включают это направление в какой-то в более такую, скажем, да, большую такую деятельность свою творческую, да, реабилитационную, да, не так, может быть, профессионально, да, не так вот целенаправленно, но как бы составляющей. Но, конечно, для Москвы еще мало существует коллективов, и мы хотели бы сделать больше.
Если вот, ну, знаете, наверное, по такому, ну, практическому моменту, сколько времени занимает подготовка из недели в неделю? Это ведь, я так понимаю, что, наверное, минимум пару занятий-то есть для того, чтобы танцеваться, какие-то навыки отработать, потому что, ну, мало сказать, вот у меня есть партнер, у меня есть, соответственно, какие-то там, ну, характеристики, по которым можно отнести то, что мы делаем, к инклюзивному танцу. Соответственно, это в первую очередь работа. Есть хореограф, есть, соответственно, пары, либо группы. И вот сколько времени вот точно уйдет, если вот, может быть, кто-то из наших слушателей сейчас думает: ой, здорово, вот у меня есть час раз в 2 недели.
Да, ну посмотрите, конечно, и инклюзивный танец очень сильно отличается от обычных танцев, потому что обычные танцы — это все-таки работа.
Ну а разве инклюзивный танец — это не работа?
Нет, это общение, это коммуникация, это в первую очередь. Это, так скажем, здесь в центре лежит не создание некого продукта, некого вот стандарта, да, принятого в танце, а именно создание какого-то нового, уникального творческого продукта, и он может быть самым разным по, ну, своему внешнему проявлению. То есть, например, для нас каждое занятие, оно является самоценным, и любой человек, который приходит на занятие, например, любой волонтер, он уже создает уже некий продукт своим уже приходом, что он встает в пару, возникает коммуникация, да, то есть возникает свежий человек, он общается с кем-то, он что-то, если мы используем там танцевальную и импровизацию, то это уже создание некого диалога через движение, это уже продукт. А то, что касается постановок, работа постановочная, элементарно на одну постановку может уходить год.
Ни много, ни мало. Да. Есть, может быть, какое-то, ну, минимальное, скажем так, время, которое будет эффективным. Потому что, ну, вот если человек, да, понимаешь, что коммуникация, понимаешь, что цель все-таки такая адаптация, может быть, даже через танец, через общение. Но, наверняка от одного занятия в тренажерном зале не произойдет какого-то качественного сдвига, также, наверное, и от одного посещения танцевальной студии тоже не произойдет ни в коммуникативном плане, ни в танцевальном, ни в фестивальном, вот ни в одном из. Есть, может быть, какой-то, ну, скажем так, качественный минимум, когда вот могут быть заметны какие-то результаты, будь то дружбы, будь то искусства, будь то чего-то прекрасного, будь то, ну, вообще хотя бы элементарного такого приятельского общения.
Да, конечно, здесь очень важно как раз постоянство, потому что если мы приходим на один раз, то фактически мы не успеваем ничего завязать, скажем, отношений к их именно в плане коммуникации. Сложно ответить однозначно на вопрос, потому что у нас волонтеры приходят, участвуют по-разному и разное время. Считается, что если волонтер год проработал у нас, то это много.
Mm-hmm.
То есть можно вот из этого уже исходить, да, что это может быть месяц, это может быть два.
Можно ли сказать, что основная работа в паре, если мы говорим, ну, о каких-либо парных танцах, будь то современных, бальных или еще, она все-таки лежит на волонтере?
Нет, нет, так нельзя сказать. Это 100% партнерская работа, первое. А второй момент, очень много зависит от человека с инвалидностью, и он как бы является в центре, он находится, и именно его возможности и ограничения должны, в общем-то, учитываться, развиваться, потому что когда танцующий волонтер, даже хорошо умеющий, да, берет человека с инвалидностью как мебель в свой танец, то это ерунда. То есть это мы считаем, что это дурной тон, да, то есть это не просто плохо, это просто дурной тон. Такие есть номера и такие есть выступающие на фестивалях. Поэтому танцор должен изучить и должен быть равным в танце и делать так, чтобы танец был цельным.
Если говорить о каких-то, может быть, рекомендациях для особенно, ну, потенциальных волонтеров, кто, может быть, подумывает прийти, ну, к вам, не к вам в студию, в какую-то подобную, вот для общения с человеком, назовем, с особенностью, будь то особенность какая-то, ну, не знаю, какая угодно, инвалидность, не инвалидность, коляска, не коляска, то вот есть какие-то такие вот, может быть, базовые рекомендации по взаимодействию, чтобы, с одной стороны, и не обидеть, с другой стороны, ну, не быть таким вот, ну, чересчур трясущимся над человеком, что тоже порой обижает, когда, ну, вот, чрезмерно как-то вот, ну, пекутся, ну, как-то у меня была незрячая девушка, говорит, почему-то некоторые считают, что если они говорят с незрячим, то нельзя употреблять глаголы «смотреть», «видеть» и там так далее. Ну, и, соответственно, насчет колясочников, что нельзя сказать «пойдем куда-то», нужно это как-то заменить. Вот есть что-то, как, ну, что можете посоветовать для человека, который не имел дела с людьми с инвалидностью, а, соответственно, ну вот, хочет прийти, может быть, танцевать или как-то, ну, еще взаимодействовать?
Ну, я могу посоветовать только одно. Приходить в коллективы, в студии, которые уже работают, которые уже умеют это делать. Потому что культуры общения с людьми с инвалидностью у нас практически нет в обществе. И перешагнуть этот барьер самостоятельно сложно. То есть для этого нужно время. Если вы делаете это сами, то вы должны сделать определенные ошибки сами. Вот те самые, о которых вы сейчас рассказали. Поэтому лучше прийти к нам, например, или в студии, которые уже работают. Посмотреть, как общаются. Пообщаться с ребятами. Понять, что это не страшно. И вперед.
Какие ошибки допустили лично вы в самом начале?
Лично я какие ошибки допускал? Мне сейчас надо вспомнить, это было давно. Давно уже. Но я думаю, что скорее всего я переоценивал ребят иногда. То есть я думал, что то, что я умею, мои какие-то знания, мои умения в плане там танца, да, в плане моих каких-то вот знаний, то, что я могу передать напрямую, да, то есть они могут это сделать, вот, и я видел, что они с этим не справляются, я должен был адаптировать, упрощать, перестраиваться, то есть подстраиваться под них, а не под себя их подстраивать.
То есть быть более-более гибким. Дорогие радиослушатели, у меня остается актуальным вопрос. Вам самим-то вообще нравится танцевать? Может быть, если танцевать, стесняетесь, боитесь, не знаю, как-то вам неловко, потому что когда-то там в 5 классе наступили партнерши на ногу, то вот просто напишите: да, люблю танцы, или да, люблю смотреть на танцы, вообще не люблю, мне как бы это не близко, или... Ну, вот любой ваш отзыв. Может быть, вы сами танцевали, имели какой-то такой танцевальный опыт, тоже им поделитесь, нам очень интересно, вы нам можете позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, телефон доступен во всей России. Вайбер, ватсап, можете нам позвонить или написать в 977-850-09-96, teos.fm, мобильное приложение Teos. С помощью этих способов вы нам можете написать. Обещаю зачитать ваши сообщения. В эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, а в гостях у меня сегодня Леонид Тарасов, Inclusive Dance. Танцы на равных, танцы для всех. Вот мы уже, наверное, успели обсудить... Ну, какие-то массу каких-то технических таких вот моментов, будь то кто может быть в паре, или как строится какое-то взаимодействие, и о достижениях чуть-чуть упомянули. А вот о трудностях, вот лично для вас, вот сейчас, вроде бы уже столько лет за плечами, уже я понимаю, что какая-то работа, ну, устаканилась, встала на свои рельсы, вас стали узнавать, фестиваль идентифицировать. Но вот что лично для вас, как для руководителя, остается, может быть, самым-самым трудным и самым сложным, может быть, даже самым изматывающим?
Но мы сейчас и уже давно работаем над тем, чтобы у нас появилась площадка для развития нашей деятельности, доступные залы, какие-то там специальные раздевалки, чтобы мы могли работать там 7 дней, 24 часа в сутки, да, грубо говоря. Вот такую площадку получить сложно. Пока мы еще вот арендуем на коммерческой основе многое, в Москве разные залы, удобные по расположению там в центре Москвы или там в пределах Третьего кольца, недалеко от метро, на первом этаже и так далее, и так далее. Вот, но работаем над тем, чтобы это было возможно. Вот надеемся на поддержку людей, на поддержку власти. Вот, мы активно работаю над этим.
Среди ваших ребят довольно много колясочников среди танцоров. И я, как человек, у которой подруга-колясочница, могу, скажем так, ответственно заявить, что порой гулять по городу весьма сложно, что порой перемещаться где-то трудно. Не все, даже торговые центры, которые чуть старше, чем последние годы лет постройки, порой оказываются частично либо полностью недоступными. Как часто выходит так, что, не знаю, приехали выступать где-то, ни пандусов, ни лифтов, вообще тяжело. Или вроде бы всем хороша площадка, а в итоге что-то не так, опять-таки, может быть, нет лифта, либо коридор такой узкий, что вот коляска-то едва ли пролезет, уже вот об остальном и речи не идет. Как часто приходится вам с таким сталкиваться, и как вы выходите из положения?
Постоянно приходится с этим сталкиваться. Вот, и в рамках фестиваля, и в рамках наших всех программ выездных, и в регионах России. И мы, во-первых, конечно, пытаемся подобрать максимально площадки доступные, тем более, что наш фестиваль очень большой, и там нужно еще... У нас в этом году было свыше 50 человек на коляске участвовало в фестивале, это очень много. Вот, это и транспорт нужен, и гостиница, и номера специализированные нужны в гостинице. То есть это огромная работа. Мы знаем, что никто не проведет фестиваль и Inclusive Dance именно потому, что не сумеет решить эти задачи. Они слишком сложны. Вот. Но мы пока решаем их, слава богу, при помощи всех наших партнеров и друзей. И это большая проблема. Мы строим пандусы на сцену. Вот. Мы просим оборудовать лифты специализированные. Вот. Мы, ну, в общем, делаем массу вещей, которые нам надо дооборудовать.
Учитывая все вот эти, ну, скажем так, дополнительные сложности, помимо того, что, в принципе, любое крупное мероприятие сложно организовать, а тут еще столько доп. Моментов, учитывая, что если в Москве хоть как-то проблема более активно решается, в регионах все еще хуже, все еще сложнее, то сколько времени уходит на подготовку одного фестиваля?
Inclusive Dance в Москве готовится год. То есть заканчивается один и сразу начинается подготовка к другому. Межрегиональные этапы готовятся меньше, но где-то 3 месяца обычно.
Ничего себе. То есть вот у вас когда прошел последний фестиваль?
В октябре.
И вот, значит, вы уже готовитесь октября. К следующему?
Да.
С ума сойти, конечно. Слушайте, я на самом деле...
Так... У нас еще 6 еще фестивалей межрегиональных теперь уже в первом полугодии. То есть мы сейчас готовимся к ним в первую очередь. Но это в рамках нашего фестиваля.
Проблемы по мере поступления. А для того, чтобы, ну, скажем так, удостоиться чести выступать на фестивале, сколько пара, ну, если это пара, либо коллектив, если это коллектив... Кстати, а у вас солисты-танцоры есть?
Нет.
Сколько нужно им времени, чтобы попасть на фестиваль, именно ну, заявить о себе, там, подать заявку, я так понимаю, и выступать, участвовать?
Ну, у нас открытое участие, оно бесплатное для участников, и любой может подать с любым уровнем подготовки. И если они подают на онлайн-конкурс, который проходит с 1 мая по 30 июня, то оценивают международные жюри, то есть с разных стран мира лучшие эксперты.
Онлайн,
оценивают.
То есть ты записываешь видеоролик и присылаешь?
Видеоролик, да, да, с любым качеством. Ну, конечно, сейчас уже фестиваль вырос, и эксперты просят, чтобы
рука не
дрожала. Высылали, да, хорошего качества, потому что иногда просто не понимают, ни звука не слышно, ни видно ничего, и это, конечно, неудобно, и они тратят очень большое время на это. Вот, и приятно, когда хорошо снято. Вот, но, в принципе, может любой. И иногда, если хороший хореография, хороший коллектив, неважно, что это не сценический вариант, а там репетиционный. Вот. И бывает, что у нас коллективы некоторые с первого раза выстреливают, попадают на гала-концерт с первого же раза. В прошлом году это был коллектив из Иркутска, продвижение называется. В этом году пара из Ивановской области, город Родники.
Ничего себе, вот действительно необъятная родина. Знаете, а я на самом деле предлагаю вам тогда перейти к нам, перейти к рубрике, которая называется «Юный бизнесмен». Так, не надо сейчас пугаться там только и как-то слишком, не знаю, задаваться вопросом, о боже, о чем это? На самом деле все просто. Любая благотворительность, любая социальная деятельность — это в первую очередь деятельность организации, которую нужно направить. Здесь мы не говорим о том, как заработать денег на благотворительность или на каком-то соцпроекте, а о том, как вообще его сделать, с чего начать. У вас довольно большой, не просто довольно большой, у вас просто большой опыт работы. И если, может быть, среди наших слушателей есть те, кто вот задумался, а вот не создать ли бы мне чего-то подобного, пусть, может быть, небольшого, в своем небольшом городе или в своем районе, то вот какие, может быть, базовые рекомендации вы можете дать такому человеку, который вот загорелся, но пока еще не особо знает, за что хвататься?
Ну, первое, нужно понять, что те стремления, мечты, какие-то желания, которые у вас появляются, они не на пустом месте рождаются. То есть даже если всем вокруг кажется, что это глупость, блажь, там нереальность какая-то, ерунда полнейшая, то надо прислушиваться к себе. Это то, что, например, я с своей стороны сделал, потому что мои занятия социокультурной анимацией в 96-м году, сейчас-то как бы никто не знает еще толком, что это такое, как вот направление такое вот научное такое, да, работы, а тогда тем более. Это вообще казалось... просто ерундой полнейшей.
Отговаривали, говорили, вот зачем тебе это надо? Человек, больше всех нужно. Иди нормальную работу найди. Было такое?
Ну, конечно, было, да. Потому что я, во-первых, начал танцевать после армии. И это в моем
вообще
городе...
Вообще диссонанс для многих.
В моем городе вообще это казалось просто, ну, таким вот каким-то, ну, просто здоровый, накачанный дылда. Какой-то безмозглый совершенно. Ну, куда он идет в танцы? Там одни дети танцуют везде.
И девочки.
Ну, девочки, не там были мальчики, но просто вот отношение было так, тем более это было со стороны даже старших людей, которые, в общем-то, там преподавали. Для меня было странно это все воспринимать и чувствовать. Для меня это было, конечно, боль большая, но это меня подогревало. Вот. Мне, и я тогда дружил с девчонками, у меня были какие-то там отношения. Вот они тоже часто типа того, что пора жениться, друг. Ты что там, танцами занимаешь, какой-то там анимацией? Это вообще что такое вообще? Ты в таком свете живешь? Вот, но в итоге я как-то так сложилось, что для меня вот это было важно, то, что я в себе чувствовал. Потом это переросло во что-то. Хотя это было сложно. Это было болезненно.
Минимум людей, минимум команды. Вот сколько человек нужно вообще для того, чтобы что-то такое запустить? Один в поле воин, не воин. Если не воин, то сколько еще воинов нужно?
Один в поле воин. Вот у меня, я помню прекрасно, когда я создавал центр в 2001 году, в 2002. И у меня не было вообще денег, я был аспирантом. Потом мой первый проект, когда я был бухгалтером, педагогом, там, организатором.
Естественно,
написал, да, написал методическое пособие в этом же проекте, сделал сборник. И я помню, как я переписывал тысячу раз бухгалтерскую книгу. Тогда еще были бумажные виды эти книги. И это был такой опыт невероятный для меня тогда. Вот я тогда подумал, что, ну, то есть я какой-то совершил подвиг, вот для себя совершил подвиг. И это был успешный проект. Конечно, это не совсем норма, вот, но это для начала это возможно, это был хороший старт.
В итоге, ну, сейчас-то у вас есть уже все-таки довольно большой коллектив, я имею в виду не только хореографы, но, я так понимаю, есть и разные рода помощники. Сколько вас сейчас?
Но у нас небольшой, скажем, все равно центр, потому что мы не коммерческая организация. Вот у нас в штате сотрудников постоянно работающих где-то там 6-7 человек, которые вот. Но у нас плюс еще педагоги, колеблется количество там от 10-15 человек, которые работают. Плюс у нас волонтеры. Ну, в год примерно 250 человек. Вот у нас в этом году было 250 человек волонтеров.
Обалдеть.
Ну, это... Для кого-то это немного, но для нас это достаточно. То есть мы как-то не... Мы все-таки не добровольческая организация в чистом виде. Для нас важно вот именно организовывать процесс помощи, поэтому мы относимся к этому, ну, как бы спокойно. То есть мы работаем, да, вот мы... У нас такие мощности.
Вот. Ну, знаете, это мощности для такого, ну, скажем так... все-таки творческого коллектива, учитывая, что это не какая-то там адресная помощь, которая все-таки, ну, заточена на какие-то такие очень-очень конкретные нужды, потому что для многих, например, сбор на операцию – это сбор, это дело. А когда реабилитация, ну, в общем-то, а в чем необходимость, у многих возникает вопрос. Так, хорошо, если человек, ну, скажем так, ну, начал какое-то уже свое дело, имеет представление, может быть, сам успел где-то побыть волонтером, в какой момент строго нужно идти и уже регистрировать свою деятельность, будь то как фонд или НКО, ну, то есть получать какое-либо юрлицо. Есть ли какие-то, ну, сроки от до, когда вот человек уже присмотрелся, побыл таким движением, побыл какой-то такой, ну, ноунейм студией, и вот теперь вот хочет все-таки, чтобы это имело, ну, какое-то такое юридическое основание?
Я думаю так, что здесь такого рецепта конкретного быть не может. Почему? Потому что это предпринимательство, это риск большой. И если у человека, если он вот себя не может нигде реализовать вокруг, да, и не может найти вот нормальную такую, да, стезю спокойной жизни, да, и вот ему не спится, не сидится на месте, вот надо что-то такое сделать, тогда ему надо идти создавать, невзирая ни на что. Даже если он проиграет, то он скажет себе, что я все-таки попробовал это сделать. Это будет лучше, чем он не попробует. Вот. Но для этого нужно действительно быть вот таким вот... ну, это как в любой, наверное, профессии, да. Если ты можешь не петь, не пой. Да? Если ты не можешь этого не делать, да, тогда вот тебе точно надо этим заниматься. И особенно, когда ты видишь, что то, что у тебя рождается, да, такого нет нигде. Тогда, чтобы вот продвинуть это, да, чтобы это развить, конечно, это имеет смысл. Имеет смысл потому, что это привлечение ресурса. Создание организации – это привлечение ресурса. Потому что пока ты один, ты можешь там рисовать картины, да, но если ты хочешь, чтобы, предположим, художники получили, например, да, возможность там выставляться и создавать какие-то произведения, да, тогда тебе нужно что-то организовывать, да. В этом случае тебе нужно уже там договариваться с площадками, да, какие-то там платить кому-то зарплату, вот. А все это уже вот удобнее делать, когда работать со спонсорами, грантами или бизнесом, когда у тебя есть прозрачное юридическое лицо, есть отчетность, да, ты можешь показать свои деньги, там, движение денег. куда ни пошли. Поэтому вот в этом случае, да. Но надо понимать, что это нагрузка. То есть организация может есть человека. Да, то есть ты ее создал, и она тебя съела. Такое бывает.
Ну, всякое случается. Если говорить о планах на будущее, давайте для начала, может быть, о каких-то таких, ну, ни много ни мало грандиозных. Вот уже 15 лет за плечами. Как в идеале, вот такая идеальная картина мира, практически чудесно-волшебная, еще через 15 лет, как бы вам хотелось видеть и социокультурный центр, и фестиваль сам по себе, то какой он вот в идеале, вот в ваших мечтаниях?
Я так думаю, что главное — это большое количество студий и инклюзивного танца по всей стране. То есть возможность в каждом городе, в каждом поселке, чтобы ребята могли на площадках, на специально созданных, приходить, общаться, чтобы большое количество волонтеров могло помогать ребятам с инвалидностью. И никто не сидел в четырех стенах. Вот никто не страдал от одиночества, и все могли реализовать себя. Это главное, к чему мы стремимся. Конечно, 15 лет еще это крупные фестивали, крупные какие-то концерты с участием людей с инвалидностью на телевидении, где танец является таким вот привычным словом, и так же, как инклюзивное образование сейчас. Конечно, это, если говорить о самых главных событиях в Москве, это участие мировых звезд, там шоу-бизнеса, это участие звезд эстрады, это проведение мероприятий такого формата по всему миру, на разных континентах. Я думаю, что такие мечты, они вполне реальны.
Если говорить о вот прям совсем реальных, не то что даже мечтах, а уже о планах, все-таки 17-й год заканчивается, 18-й год, вот сейчас как раз-таки вот то время, когда многие люди, мне кажется, да и организации, их руководители, садятся со списком и вот пишут себе план действий на будущее. Вот в прошлом году вот вы хотели там 6 региональных этапов, 6 региональных фестивалей, что-то там достигли, чего-то не достигли, есть к чему стремиться. Есть ли уже, во-первых, какие-то ближайшие, например, может быть, мероприятия новогодние, рождественские, на которые может быть, каждый желающий или почти каждый желающий прийти и как-то посмотреть, поучаствовать. И вот, ну, так глобально, планы на год. Вот, чего ждать от Inclusive Dance?
Да, ну, а планы наши не только в мечтах, они уже на бумаге, потому что мы даже уже имеем ресурсы для реализации на целый год. Вот вперед, вот до конца года. У нас 6 этапов межрегиональных. В этом году все-таки состоятся, в том году было 2, в этом все-таки будет 6. Это Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Владивосток. Это
вся география страны практически.
Да, да, мы 200 человек, ребят, должны включить в этом году в нашу студию в Москве, в центре, в нашем центре. Это большое количество для нас очень. Мы должны увеличить намного количество волонтеров. Вот, у нас будут несколько выездных школ за пределы Москвы. У нас сейчас планируются семинары по социально-культурной реабилитации в начале года. Это Сыктывкар, Симферополь, Красноярск, опять же, Волгоград, Саратов. Ну, то есть в конце форум «Доступная культурная среда» в апреле. В конце года, помимо фестиваля «Inclusive Dance», новый большой фестиваль инклюзивных искусств, он еще не проводился нами.
Ну, то есть очень большой. А что на Новый год-то будет? Уже было у вас?
На Новый год мы провели праздник недавно. У нас мы снимали ресторан «Братья Татьяковы». Но это было внутреннее мероприятие для наших волонтеров, для активных семей. Вот. И сейчас мы после Нового года, мы с 9 числа, с 9 по 16 мы выезжаем в школу инклюзивного танца. Везем там наших ребят, и будет коллектив из Воронежа. Вот.
Сам
Новый год — это семья. То есть мы проводим семью.
Хорошо. Ну, слушайте, планы грандиозные. Надеюсь, обязательно все-все-все воплотится и даже превзойдет ваши ожидания. Но вот не отпущу я вас напоследок. У нас остается буквально минута до конца. Без блиц-опроса. Готовы? Итак, поехали. Первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Это потребность души.
Каковы ваши суперспособности?
Создавать невероятное.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Сверху.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда я предстану перед Господом Богом.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Верить в себя.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Люди, которые меня окружают.
на уходящих секундах. Если есть что пожелать нашим слушателям, то вам слово.
Я желаю здоровья в первую очередь, веры в себя и счастья вашим семьям.
Я вам желаю больших-больших свершений и, конечно же, большого здоровья, просто счастья. Не только в грядущем году, а вот так вот в целом. Дорогие радиослушатели, герои нашего города, ура, 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 ну, надеюсь, ура, уходят на заслуженные каникулы. Услышимся уже в новом году. Начиная с 9 января будут новые выпуски. Вскоре же потом начнутся и прямые эфиры. Так что не прощаемся. Удачи вам в новом году. Еще обязательно услышимся с Рождеством, Новым годом и со всеми праздниками. Пока!
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.